Свиньи во Франции живут лучше и чище белорусских крепостных. Пасторе резюмировал.
Грустно наблюдать эту иерархию рабства. Это постепенное вырождение человека на общественной лестнице.
Местных польских помещиков он определил как жадных паразитов и корыстолюбивых льстецов. От крепостных таких господ трудно ожидать патриотического чувства в современном его понимании. Из мемуаров видно, что надежда на волю от Бонапарта была чрезвычайно распространена в ряде губерний. Мемуарист из московского простонародья собственными ушами слышал от подмосковных крестьян, которым бари приказали заготовить лошадей.
«Как же, станем мы лошадей готовить про господское добро. Придет Бонапарт, нам волю даст, а господ мы более знать не хотим».
Москвич Козловский, переживший оккупацию города, утверждал, что он боялся русских мужиков гораздо более французских солдат. Князь Волконский в своем дневнике 10 сентября 1812 года с ужасом отмечает, что народ уже готов к волнению. Лишь убедившись, что французы грабят, а воли не дают, многие крестьяне ушли в лес и примкнули к партизанскому движению. Конечно, нельзя однозначно говорить, что все описанное выше имело место повсеместно. Люди всегда остаются людьми, и любое крупное потрясение лишь делает острее черты каждого. Ясно одно, война 1812 года выявила множество проблем, обнажила целый ряд противоречий в российском обществе того времени. Обо всем этом и не только речь пойдет и в следующих программах «Гром Победы, раздавайся». А на сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
«Гром Победы, раздавайся». День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 4 часа утра.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Барак Обама не хочет превращать фотографии убитого Бен Ладена в трофеи. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. Нам было важно удостовериться в том, что очень четкие фотографии застреленного в голову не станут импульсом к новому насилию или инструментом пропаганды. Мы не думаем, что публикация самих снимков может что-то изменить, добавил представитель Белого дома. Тем не менее, на данный момент американские власти не представили общественности ни одного вещественного доказательства ликвидации террориста номер один. Столкновения сторонников и противников бывшего президента Египта Хосни Мубарака прошли в среду вечером в центре Каира. Сторонники бывшего лидера Египта вышли на площадь перед зданием телевидения, чтобы выразить поддержку Мубараку в день его рождения. В это же время на площади Тахрир собралось несколько сотен противников экс-президента, требующих его немедленного суда. Ближе к вечеру агрессивно настроенные демонстранты направились с площади Тахрир к зданию телецентра, где и произошла потасовка. В результате несколько человек получили травмы и были отправлены в больницы. В настоящее время Хосни Мубарак находится под усиленной охраной в международном госпитале Шарм-эль-Шейха, куда он попал 12 апреля из-за проблем с сердцем. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть 9 соглашений в рамках формирования единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Планируется обсудить соглашение о единых принципах валютной политики, функционирования финансовых рынков, о единых правилах конкуренции, госзакупок, о единых правилах при формировании тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, о единых рынках нефти и нефтепродуктов. Также будут обсуждаться 2 соглашения в рамках миграционной политики. С космодрома Плесецк накануне стартовал «Союз-2». Запуск ракеты-носителя с аппаратом «Меридиан» прошел в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель космических войск подполковник Алексей Золотухин. Отметим, космический аппарат «Меридиан» – спутник двойного назначения. Он используется в военных и гражданских целях. Перемены могут произойти в ближайшее время в Совете Федерации. Глава палаты, третье лицо в государстве Сергей Миронов может оставить свой пост. Члены фракции «Единой России» в законодательном собрании Санкт-Петербурга, а именно эту структуру в Совете Федерации представляет спикер палаты, запускают процедуру его отзыва. Там уже назначили дату рассмотрения этого вопроса 18 мая. Сам Сергей Миронов получил официальное уведомление и готов приехать на заседание, чтобы выслушать претензии политических оппонентов. Операторы связи в скором времени смогут блокировать украденные сотовые телефоны. Законопроект, который разрешает им эти действия, поступил в Государственную Думу. Владелец мобильного телефона, как говорится в документе, сможет бесплатно зарегистрировать его у того оператора связи, чьими услугами он пользовался. Очень важно, чтобы он указал так называемый международный идентификатор мобильного оборудования. И тогда, если аппарат украдут или потеряют, по заявлению владельца, операторы связи смогут блокировать такие телефоны. Как результат, считают авторы законопроекта, кражи телефонов в России станут невыгодным делом. Если этот документ будет принят Нижней палатой парламента, он вступит в силу с начала следующего года. Троих задержанных в Минске российских правозащитников выпустили из милиции. Здание УВД Первомайского района покинули Юрий Джибладзе, Любовь Захарова и Ирина Пайкачева. Еще двое наших сограждан, Александр Нацаканян и Виктория Громова, пока остаются в управлении. Туда уже прибыл российский консул. Ранее, напомним, СМИ сообщили о том, что офис правозащитной организации «Весна» в Минске заблокировали сотрудники милиции. Они прибыли туда после сообщения о проносе в здание подозрительных коробок. Японские специалисты уже в это воскресенье собираются приступить к монтажу новой установки охлаждения на атомной электростанции «Фукусима-1». Они планируют выкачать горячий воздух из наиболее пострадавшего энергоблока, провести его дезактивацию, а затем закачать холодный, в котором не будет радиоактивных частиц. На чемпионате мира по хоккею определился ближайший соперник сборной России. Это команда Дании, которая в среду переиграла латыши со счетом 3-2. Таким образом, стали известны все противники российской команды по второму этапу чемпионата мира. Помимо датчан, подопечным Вячеслава Быкова предстоит встретиться с финнами и чехами. Матч Россия-Дания состоится 5 мая. Москва простится сегодня с народным артистом России Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского, где Александр Сергеевич проработал более полувека.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Ереване дожди плюс 19, в Новороссийске плюс 16, в Сочи 17 тепла, в Ташкенте дожди и 29 тепла, в Бишкеке плюс 22 и тоже дожди, в Санкт-Петербурге плюс 9 облачно, в Москве утром плюс 10, а днем синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 19.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная Дании стала первым соперником россиян на квалификационном этапе чемпионата мира по хоккею. В среду в предварительном раунде датчане фабулитом обыграли Латвию 3-2, заняли третье место в группе Д и сегодня встретятся с командой Вячеслава Быкова. Главный тренер сборной Латвии Олег Знарок пока не знает, продолжит ли он работу в национальной команде. Как рассказал наставник Спортэкспресса, у него сильные сомнения по поводу будущего в латвийской сборной. Латвия, напомню, не смогла выйти во второй раунд чемпионата мира. Бывший наставник сборной Швеции Бен Токи Густавсон в четверг станет главным тренером подмосковного «Атланта». О переговорах со специалистом сообщает «Спортэкспресс». Последним клубом Густавсона был швейцарский «Цюрих». Теперь о футболе. Черногорский специалист Миодраг Божович, уволенный из московского «Динамо», может вернуться в Россию. Как передает «Советский спорт», тренер имеет шанс возглавить «Амкар», который в данный момент замыкает турнирную таблицу премьер-лиги. Божович уже работал в Перми в 2008 году и тогда занял вместе с командой 4-е место в чемпионате России. С футбольного клуба «Ростов» взыскано около миллиона долларов агентского вознаграждения и штрафа за пользование чужими денежными средствами. Такой вердикт вынес арбитражный суд Ростовской области по иску новозеландской компании «Бестмакс». Как следует из судебного акта, в июле 2008 года «Ростов» поручил компании организовать переход из Сибири нападающего Дмитрия Акимова. Агент обязательства исполнил, но клуб заплатил только 100 тысяч долларов из положенного по договору миллиона. Как пояснил спортивный директор «Ростова» Александр Шакунов, клуб не смог заплатить сразу, потому что начался кризис. Долги мы отдадим, отметил Шакунов. В этом сезоне бюджет Ростова составит 800-900 миллионов рублей, но потери миллиона долларов все равно будет ощутима. Конец цитаты. Самая титулованная из действующих волейболисток России Любовь Соколова возвращается в российскую суперлигу после двух сезонов в Италии и Турции. Соколова в июне подпишет контракт с московским «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Спортсменка уже уведомила Фенербахче, что после завершения турецкого плей-офф она продолжит карьеру в Москве. На этом о спорте пока все.
Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студию микрофона Максим Шелугин. Сразу называю номер для ваших смс-сообщений. +7 903 797 6029. +7 903 797 6029. 65 лет назад в Токио начался процесс над высшим руководством Японии по обвинению фактически в агрессии, в преступлениях военных, преступлениях против человечности. И мы очень много, особенно в победные майские дни, говорим о Нюрнбергском процессе. Но до обидного мало знаем и понимаем процесс токийский. Тогда как если в Нюрнберге в основном говорили о европейских, евроатлантических вопросах, то ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе требует отдельного рассмотрения. По моему глубокому убеждению, это есть неотъемлемая часть того понимания, которое определяется тремя словами. Вторая мировая война. Вот именно о токийском процессе сегодня будем говорить. Я с удовольствием и уважением приветствую в студии эксперта. Во-первых, Владимир Прохорович Галицкий. Добрый день.
Добрый день.
Профессор, доктор юридических наук, капитан первого ранга, академик Академии военных наук России. Все верно?
Да.
И Алексей Юрьевич Плотников, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по безопасности, профессор, доктор исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас вновь приветствовать в нашей студии. Первый вопрос. Чем отличается и в чем похожи Нюрнберг и Токио? Нюрнбергский процесс и токийский процесс. Кто начнет? Можно ли их сравнивать?
Давайте начнем.
Алексей Юрьевич.
Сравнивать их, безусловно, можно, хотя они занимались вопросами с одной стороны общими, а с другой стороны весьма разными. Что общее? И Нюрнберг, и Токио судил главных военных преступников. Если мы с вами посмотрим точное название токийского трибунала, это был трибунал над главными японскими военными преступниками, так же, как в Нюрнберге над главными немецкими фашистскими военными преступниками. Фактически и там, и здесь судили поджигателей Второй мировой войны, тех, кто привел мир к этой пока самой жестокой и беспощадной войне в истории. Только разница была в следующем. В Европе, в Нюрнберге судили Германию и ее сателлитов, в основном Германию, и там была европейская специфика, а на Дальнем Востоке судили Японию как главного агрессора. И этим подчеркивала специфика именно азиатского театра Второй мировой войны, о которой, как справедливо вы сказали, у нас известно значительно меньше, чем о войне европейской, о Великой Отечественной войне. Но, тем не менее, Вторая мировая война была и в Тихом океане, она была и в Европе, и это две неразделенные части. Так вот, там судили главных поджигателей войны в Европе, а здесь главных поджигателей войны в Тихоокеанском регионе. Следует сказать, что для нашей страны и Советского Союза и Дальневосточный театр военных действий, и Европейский имеют, с моей точки зрения, абсолютно равное значение. Может быть, даже для нас Дальний Восток в данном случае конкретном был важнее, именно в силу того, что у нас была за спиной русско-японская война 1904-1905 годов и различного рода другие весьма негативные эксцессы, которые происходили в начале прошлого, в первой половине прошлого века на Дальнем Востоке благодаря действиям милитаристской Японии. Мы можем совершенно спокойно употребить этот термин, потому что это действительно была милитаристская Япония. Я бы ответил таким образом.
Давайте добавим к вашим словам, что решение об учреждении Токийского трибунала было принято на Потсдамской конференции 1945 года, тогда же, когда было принято решение об учреждении Нюрнбергского трибунала. То есть это доказывает неразрывность процесса, во-первых. Однако, вот смотрите, если в Нюрнберге, обвиняя нацистское руководство, крупно были сформулированы следующие обвинения. Это планы нацистской партии, это преступления против мира, это военные преступления и преступления против человечности, то в Токио группа обвинений выглядела следующим образом. Это преступления против мира, отдельно были вынесены убийства, далее преступления против обычаев войны и преступления против человечности. В чем разница, Владимир Прохорович?
Ну, во-первых,
или это одно и то же, просто другими словами?
Это, в принципе, одно и то же, хотя есть некоторые нюансы. Но прежде чем высказать свое мнение по этому поводу, я бы хотел бы дополнить то, что было сказано вами,
пожалуйста,
в частности, комментируя мнение Алексея Плотникова. Дело в том, что мы не должны забывать, что Япония, по сравнению с фашистской Германией, в Японии тоже был фашизм, кстати, о чем мало говорят. И там была фашистская партия. Настоящая фашистская партия. Но Япония по сравнению с Германией, она вела себя более агрессивно, и она начала войну на Дальнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тогда, когда фашисты в Германии еще к власти не пришли. И мы не должны забывать, что политика, внешняя политика Японии, агрессивная, милитаристская военная политика, она, ее, так скажем, родословная, начинается, так оформилась концепцию, это меморандум Танака.
Это Великая Азия.
Это, да, это построение великой, процветающей Азии.
Да, я просто короткую ремарку себе позволю, извините. В японском правительстве было даже учреждено целое министерство, которое называлось Министерство по колониальным территориям.
Совершенно верно, совершенно верно. Мало того, затем это превратилось в план ОЦУ. Он был направлен не только на Азию, но прежде всего против Советского Союза, план ОЦУ, который плавно перешел потом в план, стратегический план Катокуэн.
Я могу вас просить показать географию, значит, вот что японское политическое общество вот понимало под великой процветающей Азией.
Значит, японское общество, в смысле милитаристские круги Японии,
да,
того времени, они это представляли таким образом, что на основании меморандума Танака, хотя там, представьте, его не было, был этот меморандум Танака. Это концептуальный, так сказать, там 10 или сколько позиций было, четко определяющие политику Японии на азиатском материке, и вообще в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Советском Дальнем Востоке, на 50 лет вперед. Еще раз, на 50 лет вперед. Первым началом более такой, ну, конкретной, реальной, реальных военных действий, это был захват Маньчжурии.
Это северо-восток, это Китая, северо-восток современного Китая. Это позже Маньчжурго, как марионеточное государство.
Это они,
и император Пуи.
Они потом, так сказать, создали все это. Но мы говорим, почему именно эта часть территории Китая? Почему? Во-первых, она ограничивает Советским Союзом. Во-вторых, она очень богата теми сырьевым ресурсом, которых не было в Японии. Поэтому Япония, там вообще огромнейшая колониальная политика была. Несколько десятков миллионов японцев были переселены в Маньчжурию. Они жили, они строили, они эксплуатировали, так сказать, природные ресурсы Маньчжурии, и они эксплуатировали китайцев. И вообще людей коренных, которые
показали,
жили на этой территории.
Это Маньчжурия.
Это первое. И главное, они всегда имели в виду, что это плацдарм для наступления, для агрессии против Советского Союза. И Советский Союз по этим своим планам стратегическим, они до Урала. Конечно, их цель до Урала. Почему, когда они заключили, так скажем, союзнические соглашения с Италией и фашистской Германией, они уже поделили Советский Союз. Вообще они сферы влияния в мире, они поделили. Частный Советский Союз, Германия до Урала с этой стороны, Япония до Урала с этой стороны. И цель у них была захватить территорию Китая, территорию Индии и все эти, так сказать, острова, там, Океанию там, и все такое прочее. Это прежде всего у них задача была. И они шли к этой задаче. Если мы видим, то они ведь оккупировали огромнейшую территорию. Уже,
я все жду, когда вы мне скажете географию. Что оккупировала Япония? Какие государства?
Япония оккупировала, значит, часть Китая.
Так.
Оккупировала, на которой были партизанские действия, Чан Кайши вместе с Маотун и так далее.
Дальше.
Она оккупировала Малайзию.
Так.
Она оккупировала Океанию, в том числе и острова, которые там Америке принадлежали. Все прочее. Они зашли в Бирму.
Так.
Они зашли, по том времени назывался этот Синай. Называл там целая группа, так сказать, узвар, территория синайская, так скажем, часть.
Хорошо.
Азии. Вот. Это мало?
Плюс Филиппины.
Я же говорю, что вот это острова, Корею, они вообще аннексировали всю Корею. И всех корейцев они записали японцами. Знаете, это нет?
Да, конечно. Это я знаю. Если в Нюрнбергском трибунале состав суда был представлен четырьмя государствами, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз, то в Токио 11 судей представляли свои державы. Это все территории тех стран, которых вы перечислили.
Понимаете, это не просто территория, это представители, тех государств, тех стран, которые были оккупированы Японией. Это территории, это те территории, на которых японская военщина совершала страшнейшие злодеяния.
С этого места поподробнее. Когда мы говорим о нацистской Германии, мы говорим, что существует философия, нацизм. Вот повезло родиться, либо не повезло, а дальше вот с линейкой череп отмеряем. Да? Это вот чудовищная, бесчеловечная, но вот такая идеологическая конструкция. В Японии какая была философия?
В Японии,
нового порядка.
Значит, я не случайно вначале сказал, что Япония мало чем отличалась от фашистской Германии. Ее стратегические планы там и прочее. И фашистская идеология. Что значит фашистская идеология? Это не нечто такое, эфемерическое. Это прежде всего, что немец превыше всего. Немец превыше всего.
Это нацизм.
Значит, давайте так. У меня есть свое мнение по этому поводу. Поэтому то, что мы называем фашизм, фактически это было немецкий национал-социализм.
Принимаю.
Понимаете?
Принимаю, да.
У них то же самое. Японец превыше всего. Японец пришел. Он хозяин этого мира. Они наследники богини Яматерасу. Вы понимаете, нет? Это совершенно другое. Это чисто азиатское. И японец, находящийся на оккупированной территории, они вели себя значительно, по-зверски, более чем фашисты.
Проиллюстрируйте.
Проиллюстрируйте. Это что? Вот, например, господа офицеры японские развлекались. Саке примут и брали китайцев, просто живого человека, да? И тренировались, кто быстрее одним ударом мечом снесет голову с него.
Говоря о Нюрнбергском процессе, о Токийском процессе, мы должны, разумеется, упомянуть и Хабаровский процесс 1949 года, где отдельно рассматривались преступления милитаристской Японии по применению бактериологического оружия. Это так называемый отряд 701 и отряд 731, простите, и отряд 100, где это чудовищный кадр. Я видел эту документальную съемку. Это, конечно, было страшно. Скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, в чем этот процесс до сих пор спорный? да? Ведь очень многие пытаются его оспорить. Ну, как минимум, есть две киноверсии этого процесса. Одна японская 85-го года и одна Китайской Народной Республики 2000, я здесь 4-й, по-моему, год, кинолента.
Вы знаете, оспорить пытаются не только токийский процесс, оспорить пытаются и Нюрнберг. Конкретное проявление попыток оспорить Нюрнберг, отвлекаясь немного в сторону, это муссирование так называемого Катынского дела, на котором мы останавливаться не будем. И вообще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны. Попытка оспорить оба трибунала, это прежде всего попытка и конкретный пример фальсификации истории Второй мировой войны. Поэтому мы прежде всего должны рассматривать это как продолжение той нестихающей идеологической борьбы, которая сейчас приобретает некие особые казуистические формы. Это была не та холодная война, которая у нас закончилась, это новая война, но она никуда не делась. Почему пытаются оспорить? Ну, потому что не хотят признаваться. Почему в том числе не хотят признаваться? У японцев, наверное, чем больше, чем у немцев, хотя у немцев тоже очень сильна, моральная сторона дела, им не хочется ассоциировать себя с теми преступлениями, которые были совершены. Плюс здесь еще мы не должны забывать материальную сторону дела. Как известно, Германия...
Репарации?
Да, Германия выплачивала и, по-моему, до сих пор еще не все выплатила. То же самое может предстоять в будущем в какой-то новой форме и в Японии. А Япония абсолютно не готова и не хочет какие-то внести материальные потери.
Но простите, да, но в таком случае, почему, если на скамье подсудимых в токийском трибунале присутствовало 4 премьер-министра, почему там рядом не было императора, который является моральным символом Японии?
Вот это вот тот самый вопрос, с которым мы можем констатировать, что токийский трибунал во многом отличался от Нюрнбергского трибунала и нес ту самую азиатскую специфику, которую вы очень хорошо подметили. Здесь можно отметить и ответить совершенно сейчас определенно и однозначно. Безусловно, император Японии, как верховный главнокомандующий, как лидер нации, как символ нации, он нес первую и прямую ответственность за развязывание Второй мировой войны. Но в силу того, что ключевую роль здесь сыграли американцы, ну, ключевую роль в плане, по крайней мере, регулирования процесса, американцы сумели вывести императора Японии из-под удара, и вообще он не проходил даже свидетелем на этом процессе. Это вот та самая глобальная политика, это то самое разделение интересов, это то самое в определенном смысле проявление двойных стандартов, которые мы наблюдаем повсеместно и тогда, и сейчас. Поэтому, безусловно, констатация того, что император Японии уж точно не менее был ответственен, чем Тодзио или другие премьер-министры его, это факт, который не подлежит сомнению. Но вот в силу ряда обстоятельств американцы пошли на то, чтобы его вывести. Почему они это сделали? Потому что они прекрасно понимали, что если такой символ нации для такой специфической страны с азиатским мышлением, с азиатским менталитетом, как Япония, что этот символ нации будет признан уголовником, как обычный преступник, и будет еще, не дай бог, казнен, то, скорее всего, Японию могут ожидать процессы не меньшие, а может быть даже большие, чем в Германии, и процессы явно негативные для интересов американцев. Потому что это бы означало, что...
Противовес на Дальнем Востоке Советского Союза.
Да, это совершенно очевидно могло означать возникновение, да, элементов социалистического государства, таких же движений, как в Китае, чего американцы ни в коем случае не хотели допустить. Дело все в том, что американцы уже тогда прекрасно понимали значение Японии и рассматривали его как свой непотопляемый авианосец.
Я просто хотел бы добавить к вашим словам, что капитуляция милитаристской Японии произошла на борту вообще-то американского военного судна.
Вот
это к вашим словам небольшая иллюстрация о роли американцев. Скажите, пожалуйста, Владимир Прохорович, вы показали, что японская идеология, вот фашистская, вы употребили этот термин, мало отличима от нацистской идеологии Третьего Рейха. Это историческое, это закономерное явление в Японии. Если мы говорим о Германии, мы вспоминаем там Великую империю германскую, мы вспоминаем разрушение, там, Бисмарк, да, разрушение после Первой мировой войны, строительство там автобанов Гитлером, трудовые отряды в 1932 году, в 1933, да, и далее концепция, да, всего Третьего Рейха. Здесь у японцев на каком основании возникла эта идеология превосходства и агрессии?
В Японии с чисто восточной спецификой вообще дух бусидо, самурайский дух. Все строилось воспитание на воспитание самурая, воина, которого жизнь для него ничего не значит. Во имя процветания Японии, во имя защиты своего сюзерена, во имя защиты императора и так далее. И когда наложился военно-промышленный комплекс Японии, который уже к 1904 году он набрал силу, и благодаря ему был построен, так сказать, мощнейший флот.
То есть после индустриальной революции.
Да, после индустриальной революции. И они нуждались в том, чтобы милитаризировать целую нацию. И прежде всего военнослужащих. Почему всю нацию? Потому что с кого состоит армия? С обычных японцев, правильно? Поэтому он должен быть, его дух, его мировоззрение, его миропонимание должно быть уже металлизировано, должен быть готовым, когда его призывают в армию, не просто в армию защищать территорию своего государства, а в армию, которая, так сказать, во главе угла наступательную политику, агрессивную политику. Поэтому у них это наложилось с определенной спецификой и с отрицанием своего личного «я», отрицания. И когда потребности вот этой агрессивной войны небольшого государства подчинить огромнейшие территории с многомиллионным населением, вот, так сказать, в десятки раз превышать конем щитов население Японии, поэтому только воспитание агрессивности, только воспитание жестокости, жестокое отношение для того, чтобы управлять этими территориями, это массой.
То есть народ превратить в воинов.
Совершенно верно. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы хотел бы добавить то, что правильно сказал Алексей в отношении императора. Дело в том, что начиная с 41 года после Пёрл-Харбора,
когда это американский флот.
Да, когда Америка официально вступила в войну с Японией, стоял вопрос. И если вы поднимете того времени газеты, журналы японские, огромнейшая шла дискуссия о том, что делать с императором. Что с ним делать? Даже в спецпропаганде на войска и население Японии, и войска японской армии, как воздействовать, как его преподносить, этого генерала, что он преступник, он плохой человек.
У нас новости скоро.
Значит, я заканчиваю. Так вот, и было принято решение, и с учетом того, что сказал Алексей, так сказать, будущего, они уже знали, какой должна быть Япония и чей она должна быть.
15 секунд.
Да. Они сказали, императора не трогать. Поэтому они и не трогали.
Мы говорим о токийском процессе. В эти дни 65 лет с его начала прошел процесс 2,5 года. Больше, чем в Нюрнберге. После новостей мы сразу вернемся в студию.
Программа «Экспертиза».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Барак Обама не хочет превращать фотографии убитого Бен Ладена в трофеи. Стало известно решение американского президента не обнародовать снимки. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. Мы обсуждали это внутри администрации. Абсолютно уверены в том, что это был именно Бен Ладен. Провели анализ ДНК. Не было никаких сомнений. Нам было важно удостовериться в том, что очень четкие фотографии застреленного в голову не станут импульсом к новому насилию или инструментом пропаганды. Мы не думаем, что публикация самих снимков может что-то изменить, добавил представитель Белого дома. Тем не менее, на данный момент американские власти не представили общественности ни одного вещественного доказательства ликвидации террориста номер один. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть 9 соглашений в рамках формирования единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. Планируется обсудить соглашение о единых принципах валютной политики, функционировании финансовых рынков, о единых правилах конкуренции, госзакупках, о единых правилах при формировании тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, о единых рынках нефти и нефтепродуктов. Перемены могут произойти в ближайшее время в Совете Федерации. Председатель Палаты, третье лицо в государстве Сергей Миронов может оставить свой пост. Члены фракции «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга, а именно эту структуру в Совете Федерации представляет спикер Палаты, запускает процедуру его отзыва. Там уже назначили дату рассмотрения этого вопроса 18 мая. Сам Сергей Миронов получил официальное уведомление и готов приехать на заседание, чтобы выслушать претензии политических оппонентов. Троих задержанных в Минске российских правозащитников выпустили из милиции. Здание УВД Первомайского района покинули Юрий Джебладзе, Любовь Захарова и Ирина Пайкачева. Еще двое наших сограждан, Александр Мнацеканян и Виктория Громова, пока остаются в управлении. Туда же прибыл российский консул. Ранее, напомним, СМИ сообщили о том, что офис правозащитной организации «Весна» в Минске заблокировали сотрудники милиции. Они прибыли туда после сообщения о проносе в здание подозрительных коробок. Москва простится сегодня с народным артистом России Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского, где Александр Сергеевич проработал более полувека.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
В студии микрофона Максим Шелугин. Напомню, что здесь рядом со мной в студии Владимир Прохорович Галицкий, профессор, доктор юридических наук, капитан первого ранга, академик Российской академии военных наук, и Алексей Юрьевич Плотников, профессор, доктор исторических наук, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по безопасности. Мы вспоминаем токийский процесс, суд над японскими военными преступниками, который 65 лет назад первое заседание свое открыл в Токио 3 мая 1946 года, продолжался 2.5 года, в отличие от Нюрнбергского процесса, который длился 11 месяцев, по-моему. Алексей Юрьевич, вы здесь, пока шел выпуск новостей, говорили о преступлениях японских офицеров, японских военных на оккупированных территориях, как на Сахалине, так на континенте. В целом, вы сказали слово «каннибализм». Я вот не очень это понял.
Ну, вы знаете, действительно, мы должны не забывать, по крайней мере, не замалчивать и эту сторону событий. Все, что связано с японской агрессивной войной, оно отличалось особой жестокостью, которая свойством, прежде всего, имеет восточный менталитет. Для европейского человека это понять трудно, но вот с точки зрения того же самого Бусидо, это комплекс, кодекс чести самурая, это все достаточно допускалось. Вообще на Востоке живут несколько другие люди, мы это тоже должны всегда помнить. Что такое каннибализм? Это попросту поедание человеческого тела. Так вот, известны случаи, когда в Юго-Восточной Азии японская армия занималась тем, что в том числе съедала или занималась поеданием части тел поверженного противника. Причем этим отличались не только рядовые, но известны случаи, что этим занимался офицерский состав.
Это распространенная практика? Либо отдельные случаи зверские?
Ну, вы знаете, случаи зафиксированы. Я не хочу сейчас на себя брать ответственность, сказать, было ли это общепринятым явлением, или это были отдельные случаи. Но то, что факты такие были зафиксированы, это совершенно очевидно. Поэтому то, что вот отрубание голов китайцам, это вообще цветочки были. Надо сказать, что наибольший, конечно, удар принял на себя Китай. И наибольшее количество жертв со стороны Японии понес именно китайский народ, мы должны это признавать. Наиболее ожесточенные сражения были именно в Китае, и воистину Япония действительно планировала не то чтобы стереть Китай с лица земли, но сделать его совершенно своей зависимой колонией. Поэтому самые жестокие потери, самые большие жестокости, конечно, понес здесь китайский народ, это мы должны помнить. Но вот они отличались этим не только здесь. Боевой дух, он, знаете, особенно во время войны, иногда принимает вот такие, прямо скажем, нецивилизованные формы. Хотя еще раз хотел бы сказать, это прежде всего свойство менталитета восточного, потому что я никогда не мог бы допустить, чтобы представить себе, чтобы самый ярый эсэсовец из какого-нибудь подразделения Waffen-SS занимался бы каннибализмом. В Европе это невозможно, а здесь это Увы, было.
Владимир Прохорович, вот когда вы рассказывали о методике превращения всех граждан японских островов в солдат, я почему-то подумал о современной политической технологии. Ведь, друзья мои, я обращаюсь к радиослушателям. Смотрите, что происходит. Вот островная психология, да, то есть информационно изолированная от остальной части мира. Далее с помощью пропагандистской машины, различными методиками, воспитывается определенным образом. А теперь расскажите мне, чем это отличается от тех государств, которые мы знаем сегодня существуют на карте мира? Не буду показывать пальцем, да? Но сама методика. Закрываем информационно народ в одном пространстве, тотально обрушиваем на него определенную информационную технологию, и кто вырастет дальше? И при умелом обращении, куда можно направить, канализировать вот этот народный гнев и в какую сторону обратить вот этот ужас и эти возможные преступления. То есть вот подобная методика до сих пор жива. Вот что страшно, мне показалось во всяком случае. Может быть, вы со мной не согласитесь, Владимир Прохорович.
С вами нельзя не согласиться. Почему? Потому что я как кадровый военный, вам хочу сказать, что любое государство, у которой есть армия, она обязана воспитывать военнослужащих, готовых идти на самопожертвование.
Но не превращать весь народ в солдат.
Вот именно. Так вот, мы не должны забывать, что Япония того времени, она с началом войны в Китае, это, ну, 31-й год, это уже оккупация, она началась еще в начале 30-х годов. Мы не можем забывать, где-то сейчас, дай бог памяти, то ли в 35-м, то ли в 36-м году, это великая резня в Кантоне и в других местах, где было, это юг Китая, свыше 300 тысяч мирных жителей было убито японским военнослужащим.
Каким образом?
Мечами, снарядами, пулеметами, так сказать, винтовками, пулями, да. Все что угодно. То есть было уничтожено, просто уничтожено. Свыше 300 тысяч человек. Дальше. Как это все добивалось? Вот смотрите, в 1937 году в Японии была создана специальная, она называлась организация, которая называлась Лига по мобилизации национального духа. Не лига по мобилизации там, экономики, сельского хозяйства, еще чему-нибудь, а именно национального духа. Целью этой всеобъемлющей системы было, с одной стороны, подавление прогрессивных идей, чтобы не было, так сказать, ни дедуплест пробежанского социализма, то есть инакомыслия против государства и против этой политики. И с другой стороны, это пропаганда войны в форме и под видом необходимости построения великой процветающей Азии. Вы понимаете, что
то
это
есть,
такое?
Война и оккупация азиатского пространства как способ существования, как
безусловно,
способ миропонимания.
Мало того, в этой системе, значит, у них сразу направление продвижение на юг, на запад и на север, то есть на Советский Союз. И еще в то время говорилось во всей этой программе, что Советский Союз, русские, главный враг японского народа. Вы поднимите вот эту вот документы по этой работе этой лиги. Дальше. В ней же проходилась, и особенно в армии, идеологическая, психологическая обработка народа и военнослужащих была, так сказать, построена на теории расового превосходства японцев.
Мы уже об этом с вами говорили.
Значит, основоположником этой философии был, знаете кто? Иноуэ Тецудзиро. Проповедник Хосимото Кингоро, Иокава Сюмеи и другие. Который Иноуэ разработал принципы так называемого японизма. Это превосходство, так сказать, Японии над всеми. И что давало основание, так сказать, для порабощения? Он выше. И они смотрели на китайцев, малайцев, там, на всех остальных, так сказать.
Как на недочеловеков. Как на недорасу. Алексей Юрьевич, я слышал комментарий к токийскому процессу. Я в этом комментарии содержался упрек по отношению к Москве, что Советский Союз не имел права участвовать в токийском процессе, обвинять Японию, поскольку Япония формально соблюдала нейтралитет по отношению к Советскому Союзу во время германской агрессии. Так ли это?
Вот видите, как раз в развитии того, о чем вы говорили, почему не хотят признавать. Вот одно из проявлений, почему не хотят признавать. Вы знаете, старый как мир вопрос, 10 раз он уже был обсужден, но тем не менее Япония продолжает сохранить эту парадигму в своей внешнеполитической доктрине. Да? Не хотят японцы признавать того, что война была объявлена им Советским Союзом совершенно справедливой, и Советский Союз совершенно справедливо участвовал в этой войне. Несколько слов о пакте о нейтралитете, который был заключен у нас в 1941 году. Был такой документ.
Но в каком месяце? Давайте сразу уточним.
Он 13 апреля. Да, весной.
То есть до 22 июня, до начала войны.
Да, до начала войны. Пакт о нейтралитете сам по себе, с точки зрения международного правового акта, это не очень такой существенный документ. Это не пакт о ненападении. Это
не договор о дружбе с Германией.
Не договор о дружбе с Германией. Это пакт соблюдать нейтралитет и не нападать друг на друга, а если на кого-то кто-то нападет, не помогать этому второму. Так вот, Япония постоянно настаивает на том, что срок формальный был 5 лет, и мы не имели права в 1945 году, то есть когда еще оставался формальный срок для этого договора, из него выходить. Однако это лукавство, связанное с тем, что любой международный договор прежде всего предполагает, что обязательства сторон соблюдать его условия. Так вот, со стороны Японии этот пакт о нейтралитете абсолютно не соблюдался. Япония помогала Германии разведсведениями, которая воевала с Советским Союзом, то есть с врагом нашей страны. Она осуществляла диверсионные акты, она задерживала, топила наши суда, от этого никуда не уйдешь. И вот это подтверждение того, что Япония заключила пакт о нейтралитете не искренне, и что фактически она сама его дезавуировала, то есть уничтожила основания для его существования, это как раз и содержится в приговоре того самого Токийского военного трибунала, о котором мы с вами говорим. Я не буду отвлекать внимание радиослушателей, но обращаю внимание на некоторые формулировки, которые говорят сами за себя.
Я так понял, перед вами текст.
Передо мной официальный текст приговора Токийского военного трибунала соответствующим источником. Итак, совершенно определенно установлено, что Япония заключила пакт о нейтралитете неискренне. Для того, чтобы осуществлять свои агрессивные намерения против СССР. Согласно этим планам, война против Советского Союза должна была начаться неожиданно после сосредоточения в Маньчжурии около 30 дивизий. Дальше. Трибунал считает, что до 1943 года Япония не только планировала вести агрессивную, подчеркиваю, войну против Советского Союза, но и продолжала активную подготовку к такой войне. Далее упоминается захват и потопление советских судов на Дальнем Востоке. Помехи, которые осуществлялись советскому судоходству на Дальнем Востоке. И самое главное, констатация. Нейтралитет, взят в кавычки, Японии в войне между Германией и СССР в действительности служил ширмой для оказания военной помощи Германии до нападения самой Японии на Советский Союз. Доказательства, представленные трибуналу, указывают на то, что Япония, подчеркиваю, будучи далеко не нейтральной, какой она должна была бы быть в соответствии с пактом, оказывала значительную военную помощь Германии. Я думаю, что этот текст в комментарии не нуждается.
Я хотел бы просто напомнить, что судебная коллегия состояла из представителей 11 государств. То есть это не есть придумка московской пропаганды, это не есть какой-то текст, написанный в Кремле генералиссимусом Сталиным. Это решение судейской коллегии, назову эти страны: Австралия, Канада, Китай, Франция, Индия, Нидерланды, Новая Зеландия, Филиппины, Великобритания, США и Советский Союз. Владимир Прохорович, но ведь в ходе судебного разбирательства судебный заседатель из Индии заявил, что всех подсудимых необходимо оправдать. Это ведь было. Насколько эти уголовные преступления, в которых обвиняли руководство Японии, доказательны? Насколько они состоятельны? Насколько уголовная ответственность как понятие применима?
Значит, здесь необходимо напомнить то, что правовые основания были больше, чем достаточны для привлечения, во-первых, для того, чтобы их назвать военными преступниками с точки зрения буквы международного права, но и все основания привлечь их именно к уголовной ответственности за совершенные деяния. Во-первых, Япония грубейшим образом нарушала на то время действующее международное право. Это Гаагской конвенции 1907 года и Женевской конвенции 1929 года. Это отношение к пленным, отношение к гражданскому населению.
Способ
это,
ведения
это
войны.
Способ, да, так сказать, правила ведения войны, так сказать, там, и так далее. Следует напомнить, что пусть лучше спросят в Англии, скольких английских пленных, американских военнопленных японцы просто уничтожили в синайских лагерях. Это что, забыли? Это написано, все в материалах находится токийского процесса. Мы-то здесь при чем? Их японцам обвиняла прежде всего, так сказать, Соединенные Штаты Америки и Англия. Чьи люди, которые попали в плен, военнослужащие, которые попали в плен, они были просто уничтожены. Это можно здесь сравнить с лагерями смерти, так сказать, фашистской Германии. Но я бы хотел бы здесь добавить еще одну, так сказать, такую сторону, о которой, так сказать, мало кто сейчас вспомнит. В 1931 году, видя агрессивную политику Японии, и наша разведка там неплохо работала, она знала, чем занимается правительство Японии, какую подготовку осуществляет. Так вот, мы сделали предложение Японии заключить пакт о нейтралитете. Япония нас проигнорировала. Но когда ей, так сказать, стало выгодным, в 1941 году она заключила. И вот здесь, подтверждая то, что было сказано Алексею Плотникову, я хочу сказать, с 1941 по 1944 год японские военные корабли свыше 200 раз осуществляли незаконный досмотр Совета торговых и рыболовецких судов. Нередко применялось оружие и потопление этих судов. Убытки советских судов, только судов, от таких действий Японии с 1941-1944 года составили 637 миллионов рублей в ценах 1944 года. Извините, это что? Эти материалы были представлены на токийском процессе. Дальше. Мы не должны забывать и о том, что все 11 стран, за исключением меньшей части Советского Союза, они предъявляли японской военщине претензии с точки зрения их грубейшего нарушения. И геноцид даже был с точки зрения международного права в отношении к своему мирному населению и к своим военнослужащим, которые попали в плен к японцам. Основная, так скажем, претензия была именно по этой части, а не по той части, что они там кого-то оккупировали и так далее. Нет. Вы поднимите материалы, прочитайте, а что там? Особенно Англия, Соединенные Штаты Америки, сколько людей там погибло. Я не говорю, я не знаю, почему вдруг то ли он буддист, потому что, так сказать, представитель Индии выступил так и так далее. Ну, религия исповедует, так сказать, там, не смерть, в смысле не предавать смерти, человеколюбие там и так далее. Я не знаю. Но фактически там было совершенно другое. Мало того, что они могли ответить, какие доказательства своего оправдания они могли ответить, когда свидетельские и вообще, ну так скажем, в законном порядке оформлены протоколы допросов, протоколы осмотр мест совершения этих всех злодеяний, то, что Китай предъявил очень огромные претензии Японии за, так сказать, рубеж нарушения, а Корея разве это не является геноцидом, когда вообще народ весь лишили его национальной принадлежности, языка лишили, всего лишили, целый народ. Это что такое?
Скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, токийский процесс продолжался 2,5 года, Нюрнберг 11 месяцев. Что из этого следует? То ли преступление было совершено больше, и поэтому свидетельских показаний потребовалось значительно больше. То ли это объясняется географией. Ну, в таком случае, если говорить о Гитлере, то там национальных государств было покорено больше. Да? Кто были свидетели на этом процессе? Насколько они были вправе говорить об этих преступлениях? Это были жертвы, это были соучастники. Кто?
Ну, безусловно, все, что вы сказали, имеет место быть. И один фактор, и второй фактор. Прежде всего, я хотел бы сказать, что Токио использовали опыт Нюрнберга. Это совершенно очевидно. Один из опытов и уроков Нюрнберга состоял в том, что, желая осудить очень быстро, а это было одно из главных условий, страны столкнулись с тем, что преступления гитлеровской Германии были настолько огромные, колоссальные, и свидетелей было так много, которых можно было допросить, что зачастую процесс превращался в такой достаточно очень скоротичный. Кстати сказать, этому противился с самого начала Советский Союз и лично Сталин, в отличие от Черчилля, хотел бы напомнить, который вообще говорил, что нацистских преступников надо без всякого суда взять и расстрелять, потому что они совершили то, что они совершили. Так вот, как раз по настоянию Сталина, которого поддержал Рузвельт, был организован трибунал. И вот эти недостатки трибунала, в том числе, значит, заложенная идея побыстрее, она была смягчена в Токио, и здесь в течение 2,5 лет спокойно анализировали все эти моменты. Что касается доказательной базы, я хотел бы добавить Владимира Поховича тем, что, если мне не изменяет память, было привлечено свыше 4800 официальных документов, которые были представлены и приобщены к результатам дела. Было представлено достаточно много свидетелей, так же, как, кстати, свидетели были и привлекались на Нюрнбергский процесс, но я хотел бы подчеркнуть следующую составляющую. В основном и Нюрнберг, и Токио ориентировались на то, что страны, которые составляют этот суд, они представляют те государства, те доказательства, извините, которые принимаются без обсуждений, без доказательства. Они предоставляют свои документы, свои версии, и этого считается вполне достаточно. Это была главная составляющая Нюрнберга, потому что иначе процесс слишком долго будет проходить. Поэтому свидетели как таковые присутствовали, но не свидетели были главными, живые, я имею в виду свидетели, не свидетели были главным моментом, который определял существо доказательной базы и вынесенных приговоров и в Нюрнберге, и в Токио. Хотя, безусловно, они присутствовали. И вот ваш вопрос, он хорош тем, что он как раз и говорит, а зачем, собственно, был организован Хабаровский процесс? А он был организован именно потому, что вот на Хабаровском процессе, который рассматривал деятельность Японии по развязыванию бактериологической войны, там было допрошено огромное количество свидетелей, которым, слава богу, удалось выжить в тех бесчеловечных условиях, которые существовали в отряде 731 и в отряде номер 100. Я хотел бы напомнить, что у японцев была там замечательная практика, так называемая практика, когда они тренировались на живых людях, не только бактериологическое оружие на них испытывали, но и, скажем, их замораживали. И потом проверяли, как у замороженного человека хорошо, так сказать, отлетает рука или не отлетает рука. То есть жестокости, которые творились там, они, с моей точки зрения, превосходят даже жестокости того же самого гестапо и гитлеровских концентрационных лагерей. Поэтому еще раз хочу сказать, что присутствовало все. Токио, он шел вторым этапом за Нюрнбергом. Он учитывал его опыт, его практику, которая в том числе, с моей точки зрения, дала неплохие результаты.
Но были какие-то внесудебных разбирательств, договоренности между судьями, между странами? Ведь не секрет, что в Нюрнберге Советский Союз отказался обсуждать проблему Гесса и подробности его перелета на территорию Великобритании в обмен на отказ от активного обсуждения Катынского вопроса. Очень непонятная история. И эта договоренность соблюдалась в Нюрнбергском трибунале. Здесь, в Токио, были подобные сделки?
Ну, во-первых, раз уж мы заговорили о Катыни, я хотел бы вас чуть-чуть поправить и сказать, что вопрос не так прост, как он кажется.
Я с этим согласен.
И как раз наоборот, по настоянию адвоката Геринга, суд принял решение в нарушении собственного регламента все-таки провести расследование Катынского эпизода, но мы сейчас на этом останавливаться не будем. По 3 свидетеля с каждой стороны было допрошено. Джентльменские соглашения, которые не остаются на бумаге, они всегда были, есть, существуют. И эти джентльменские соглашения, неофициальные соглашения, они, безусловно, были и здесь, в Токио. И вот эти вот соглашения, они очень четко обозначали те уже начинавшие расходиться позиции бывших союзников, которые только что воевали вместе.
То есть они не противоречили главной задаче осудить военных японских
преступников? Они не противоречили главной задаче, к ним можно относиться по-разному, но, вы знаете, мы должны с вами совершенно очевидно и спокойно и откровенно сказать, что тайная дипломатия, тайная договоренность всегда была, есть и будет.
Это без всякого сомнения. У нас остается буквально 5 минут до завершения программы. Владимир Торхович, вот смотрите, как так случилось, сказать, что бывший посол в Советском Союзе, бывший министр иностранных дел милитаристской Японии, там 43-45 год, да, Мамору Сигемицу, по-моему, если я правильно помню его звали, он был осужден на несколько лет пребывания в тюрьме. Но после освобождения он вновь стал министром иностранных дел уже современной Японии. Вот как такое могло произойти? В 60-м году был поставлен специально даже памятник осужденным в ходе токийского процесса. Это значит, что идеология превосходства не умерла?
Нет. Она не умерла и не умрет. Почему? Потому что именно эта идеология обеспечивает, ну, так скажем, здесь надо признать, высокие экономические и всякие другие достижения японского государства. Все ради императора, все ради Японии, не жалея живота своего.
И японцы – высшая раса в Азии.
Да, и японцы вообще во всем мире. Вообще во всем мире. Они единственные наследники бога, так сказать, солнца. Аматерасу. Вообще, они единственные наследники. И не только одни могут претендовать на превосходство над другими. Это надо признать. Мало того, именно исходя из вот такого понимания, миропонимания и определения своего, так скажем, нахождения,